Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и окажут на нее какое-то позитивное или негативное влияние. Тут уже зрители видеоверсии на Ютубе нашей вообще имеют кучу вопросов, что происходит.
Почему? У меня есть первый вопрос. Почему никогда эта камера, вот вторая, которая сейчас смотрит в Пашу, наверняка сейчас покажет Пашу, никогда не смотрит в меня? То есть она смотрит в кого угодно. Рожей я вам не вышел, да? Ну, ладно, продолжай.
Вот, поэтому мы решили, что у нас в целом такой формат свободной дискуссии. Почему бы не пойти дальше и еще какие-то не привнести
новшества? Паша, как ты витиевато рассказываешь, что Паша просто будет отсутствовать на следующей неделе? И мы решили... Запишем-ка мы сразу два выпуска. Но нас троих не хватает. Мы без драки, в принципе, больше часа разговаривать не можем.
Обычно Дианка начинает, только держи.
Видели бы ее, да, после выпусков. Так вот, история в том, что мы решили, а не позвать ли к нам нашего редактора? Попробуйте угадать ее имя.
Ты у меня спрашиваешь? Я знаю.
Я у зрителей.
Да, нет.
Начинай представлять. Я объяснил, что случилось. Ты уходишь в отпуск, мы сразу пишем два выпуска. Поэтому мы расширенным составом. Это удивительно, странно. Может быть, вообще зайдет, она будет с нами всегда писать.
Я думаю, да. Мне бы хотелось очень, потому что я забыл приход. Алина зовут нашего чудесного редактора. Весь вот этот вот восьмичасовой материал, который мы здесь отписываем, чтобы впихнуть его в формат 40-50 минут, это все на ее хрупкие плечи ложится.
То есть сегодня мы отпишем 4 часа, да. Нас порежут на две части. Наш выпуск.
Вот так стол пополам.
Не знаю, кстати, насколько тебе будет легко редактировать саму себя. Или наоборот, классно, что. Я просто оставлю свои мысли и буду сделать так, что они все дураками.
Вырежу вас всех, просто оставлю, что тут говорю только я.
Поэтому, Алина, круто, что ты с нами. Игорь Юрьевич, Диана, вас я тоже приветствую. Вообще рад видеть, как всегда. Ну и, собственно, еще маленький бонус для зрителей видеоверсии. С нами черепаха Антонина. Значит, те, кто давно смотрят, слушают наш подкаст, знают любовь Игоря Юрьевича к галапагосским черепахам и микропластикову.
Да.
Микропластику. Так вот, Антонина мало того, что галапагосская черепаха, но еще и из пластика сделана. Поэтому считай просто, ну, я не знаю, знамя нашего подкаста.
Если вдруг кто-то подключился первый раз и слушает, я пытаюсь людям донести, что нет полноценных исследований, что черепашки от микропластика живут меньше. Угу. Потому что микропластик обнаруживают уже везде, где только можно, и в космосе, и в дожде, и даже в паше, мне кажется, если его вскрыть, то можно обнаружить небольшую часть микропластика. И вот ученые уже давно задаются вопросом, а есть ли вообще вред от микропластика такой вот, чтобы прямо вот с ним бороться? Как показывает пластиковая галапагосская черепашка, ну, ладно, нет, язык не поворачивается сказать, что живее всех живых, но вроде как на продолжительность жизни так и не повлиял этот микропластик.
Кстати, черепашку принесла Диана. Почему Диана черепашку зовут Антонина? Поясни, пожалуйста.
Я посмотрела в ее микропластиковые глазки маленькие, да, и подумала, Антонина.
Ну, кто ж она? Ну, если не Антонина, кто? Да, какие вы еще знаете, кроме Тортиллы, черепашьи имена? А, ну, Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо. Соответственно, но это для мальчиков.
Вот их двоюродная сестра Антонина.
Соответственно.
Значит, смотрите, что мы еще попробовали сделать. У нас есть оператор. Вот он вот там вот за камерами, вы его не видите, она вам машет. Но у нас еще большой штат звукорежиссеров, звукомонтажеров. И вот Илья, вы можете знать его по другим подкастам в нашей студии, может быть, из 13 в 30.
Из 13 в 30, да. И он приходил на заключительный выпуск еще одного проекта от нашей студии, который закрылся. Я
грущу. В общем, к чему вообще весь этот сейчас рассказ? Человек вызвался попробовать в прямом эфире во время стрима отмонтировать нас.
Да.
Это вообще странно, потому что вы это сейчас услышите в первой смонтированной части, и вы будете думать, что за вот пространственно-временные вот эти дыры, как вы анонсируете стрим в уже
Ну, то есть стрим не значит, что он монтирует нас прямо сейчас, когда мы говорим онлайн. Стрим будет заключаться в том, что он возьмет сырой материал и будет его в режиме онлайн монтировать.
Да, что это дает вам? Во время стрима вы увидите вещи, которые обсуждаются за кадром. Стримить он будет в среду, если сможете, скажите, какое это будет число. Следующая среда в 12 часов
27-е.
Дня.
27-е.
Угу. Да, как ты это знал?
У меня в голове календарь.
Точно.
Заточенный сегодня, только на 27-е.
Сегодня же 20-е, авансы были. Так вот, история в чем? 27 числа в 12 часов по Москве Илья запустит стрим, где? На нашем YouTube-канале. Как его найти? Наверное, мы добавим ссылку в описании, и он будет в прямом эфире монтировать, и вы услышите как раз те вещи, которые выпадают из эфира, то, почему мы пишемся 3 часа, а на запись попадает только там, 45 минут. Посмотрите, может быть, будет интересно. Все. Да, а
класс.
Теперь мы начинаем...
Нет, не все. Надо же еще сказать, что ввиду того, что нас не трое, а четверо, сегодняшний выпуск будет состоять из двух частей.
А я же сказал, и нас порежут всех.
А, то есть на то, что ты части. Сказал, нас порежут, это была не угроза, а ты...
Да, нас же разрезают на две части. Первая часть выйдет вот в эту пятницу, по-моему, правильно?
Да.
Мы по пятницам выходим, вот. А следующая в пятницу выйдет вторая часть.
29-го.
Да.
Ну и вдруг, мало ли, мы все-таки постараемся обсудить щекотание пингвинов. Ну, это для адептов прям совсем нашего подкаста, которые еще и в чате общаются с нами. Прикол.
О, а еще я, кстати, болею, поэтому это вообще чудо-выпуск.
Это вообще самая главная новость. Игорь, живи. Напишите Игорю Юрьевичу в комментариях, чтобы он выздоравливал обязательно. Ну ладно, что, помчали. Я, собственно, вообще не парился с поиском новости, потому что мне ее прислал Игорь на этой неделе, и я думаю, ну
погоди,
ладно.
Стоп, что это за новость? Я тебе много всего слал, просто сейчас выбери так, чтобы нас четверых не посадили.
Значит, с 2025 года в Российской Федерации, то бишь нашей с вами родине, запустят пул прорывных мегапроектов, друзья. Так вот, на совещании президента России с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 целых проектов, между прочим. Названы были 4 из них. Станкостроение и робототехника. Это не факультативы в школе, это я сейчас уже читаю проекты. Новые материалы и химия. Обеспечение продовольственной безопасности и новые медицинские технологии.
Это прям в одном пункте, да? То есть и пожрать, и полечиться. Но это я...
4 разных проекта.
А, все,
да.
Продолжай.
Да. По словам двух источников ведомостей, знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут развитие беспилотной авиации, который уже фактически запущен с 2024 года, развитие космической отрасли, атом и новые источники энергии, производство судов и судового оборудования, гражданская авиация, микроэлектроника, экономика данных, наука и университеты. Вот. Как будто я на каком-то сайте сижу и по вкладкам просто, знаешь, гуляю, смотрю.
Что обычно в такие моменты я просто, чтобы не высказываться, начинаю новости подбирать. Это хорошие начинания. Они действительно каждого коснутся.
Да, да. Так вот, система нацпроектов, помимо этого, будет состоять из двух типов
инициатив. А прошлые доделали, что новые начинают? Ну, это я не против, я просто спросил, все ли сделано.
Слушайте, ну что-то получилось, что-то нет, Игорь Юрьевич. Что вы думаете, что каждая инициатива всегда заканчивается удачно? Метод проб и ошибок, он тоже
имеет место. Ну, то есть просто делай некоторое. То есть, ну вот просто...
Ну, давай так, даже если брать в разрезе деятельности нашей студии, какие-то проекты заходят и остаются, какие-то мы пробуем делать, и они
просто
не очень удачные.
Знаешь как, мне почему-то кажется, я не лезу сейчас в политику, я даже не пытаюсь как-то осудить, это прекрасное начинание, просто тебе не кажется, что там перечислены все практически сферы нашей жизни?
Ну, поэтому это и коснется каждого, нет?
Ну, типа, ты просто накидал, вот что не начинаешь делать, а на программе все нормально. Ну, хорошо. Хорошо, я не про... Нет, я просто уточнил, правда начнется с 25-го?
Ну, как говорят.
А почему не с понедельника?
Ну, вот видишь, одна из программ с 2024-го уже развивается, например.
Это что?
Это вот, собственно, развитие беспилотной авиации.
Слушай, ну я вот сейчас в отпуске, когда была в Москве, я ездила на ВДНХ, и там
беспилотниках?
Да, ездила на беспилотнике в отпуск в Москве.
Как Дианка на беспилотнике сразу в Москву летала?
С ветерком.
Да.
Так вот, я ездила на ВДНХ. Вообще, я ездила туда на интерактивную выставку, там, типа, голограмма морского дна. Я туда пришла посмотреть на китов. Вот. Но в том числе промоталась, там же сейчас выставка «Россия» очень большая.
Голограмма
со всякими технологиями
морского
и дна?
Да.
Это очень красиво. Диана присылала мне фотки.
Я спамила Алине в личку видосами.
Там
страдала.
Вообще супер просто. Я не страдала, я наслаждалась. Это очень красиво, правда.
В общем, я там моталась по этому ВДНХ. И на ВДНХ, если походить, вот много пишут, что вот в Штатах есть такой этот магический эффект от посещения вот этой долины с головами президентов и прочее, прочее. Вот ВДНХ действительно тоже производит такое очень духоподъемное впечатление, потому что там эти павильоны, посвященные мирному атому, посвященные там новой сельскохозяйственной технике, они действительно очень вдохновляют и, по крайней мере, ну, на уровне показать, что мы что-то делаем.
Люди такие, да не все так плохо. Чудесно.
В этом плане действительно...
Останусь-ка я тут жить. Здесь технологично, прорывно.
А я бы жила на ВДНХ, там реально классно. Там продаются жареные каштаны.
Слушайте, а эта выставка, я так понимаю, стала теперь на постоянку, правильно? То есть это не, ну, не какое-то временное событие.
На ВДНХ есть временные выставки, которые приезжают время от времени, есть какие-то постоянные.
Не, вот ту, про которую
так,
мы
ВДНХ,
говорим, выставка...
Это есть же выставка достояния народного хозяйства, если я не ошибаюсь.
Да, там павильоны по всем...
Ну, расшифровывается.
Да, я понимаю. Нет, она это должна подождите.
В смысле, выставка «Россия» вот эта большая, к сожалению. Не, вот это я не знаю, мирно там, там точно на постоянке, если не ошибаюсь, там огромный прямо павильон. Я заходила, глаза, конечно, разбегаются. Очень, очень классно.
Ну, я вкину про эти беспилотные технологии. Я работала в небольшом...
В беспилотнике.
В беспилотнике, да. В небольшом IT-стартапе мы как раз-таки делали, помимо всем очевидного применения беспилотных технологий, они широко используются в разных отраслях, и в том числе в сельском хозяйстве, в том же. Мы как раз-таки занимались разметкой данных для нейросети, которая размечала... Ну, мы размечали огромное количество фотографий поля с кустами.
И фотографий людей. И... То есть они обучали нейросеть беспилотникам узнавать определенных людей. То есть летит беспилотник, увидел тебя, о, Павел.
Ну, кстати,
а как он
это
уже
используется...
будет...
Летит
как
беспилотник,
будет...
привет, мальчишу,
это...
понятно.
Это используется на производствах, допустим, ну, условно такая, ну, охранная система, если у тебя какая-то большая-большая территория, которая облетает беспилотник, он просто фиксирует, допустим, человек в каске или нет, если у тебя там объект, который требует, ну, по технике безопасности носить каску. Действия сотрудников определяет, там, допустим, а в сельском хозяйстве используется для детекции пораженных вредителями растений или для подсчета посевов. Когда у тебя поле на тысячу-тысячу гектаров, ну, ты физически не сможешь отправить туда двух узбеков или других людей.
Физически-то которые... ты сможешь их отправить.
И они, чтобы они там считали до потери сознания.
Только в отличие от нейросетей, знаешь, вот это по долине будут бежать.
В отличие от нейросетей, они просто есть Паша без каски вредитель. Слушай, на самом деле, вот мы сейчас обсуждаем, не знаем, как порежут эту часть, конечно, но мы обсуждаем, и, в принципе, я, знаете, вот тут правильно сказала Диана, когда ты попадаешь в такие места, в целом, как вот выставки, даже вот строительство, кстати, Крымского моста, сколько бы мы ни говорили и не высказывались
мост
против...
Мост действительно супер.
Да, он и ты когда... Ты, я был... Мы все с юга, и ты когда приезжаешь в Тамани, ты видишь там, ну, я помню эту косу Тузла, по-моему, она называлась, вот то, что было, и очень в кратчайшие сроки построили мост. И я такой, да, сейчас, я-то там бывал уже не раз, я помню дельфинов возле косы Тузлы, какой там мост, там природно, и ты когда подъезжаешь туда, и ты такой, а как вы так успели-то, еще и неплохо успели, еще и это не просто там, но какой-то там мостик, а это же прям, ну, такое инженерное сооружение в виде там двух отдельных мостов с разными уровнями и прочее-прочее, это, ну, действительно очень большая штука, вот в такие моменты, когда ты пытаешься подумать, а вот что-то там в стране не так и что-то плохо, вот можно посетить выставки, можно посетить мосты. Понятно, что не везде хорошо, но могу вот от себя за 37 лет своей жизни сказать, что и не везде плохо.
О чем и речь?
О чем и речь? Перечисляй программы дальше, мы сейчас по всем пройдем.
Да, так вот.
А есть какая-то конкретика или просто вот, ну, как всегда, медицинский... Медицина.
Что, какая тебе нужна конкретика? Мы сейчас займемся здоровьем Игоря Юрьевича. Если ты про такое, здесь, конечно, ничего такого нет.
Нет, я не про это. Просто информации, что национальная программа здоровья. Угу. Что они, клиники добавят, врачей?
Думаю, там комплексно будут этим вопросом.
Есть какие-то
нам
дополнительные
Диана уже животные? Рассказывала, кстати, в одном из прошлых выпусков, в каких направлениях они движутся, как минимум. Если ты внимательно слушал, должен знать.
Я не слушаю.
Игорь меня вообще не слушает.
Есть конкретика, да, что будет происходить?
Так вот, система нацпроектов, Игорь Юрьевич, будет состоять из двух типов инициатив. Нацпроектов широкого спектра действия, прежде всего социальной направленности, и проектов технологического суверенитета. Вот. Я так понимаю, что под социальной направленностью...
А когда я тебе в прошлый раз рассказывал про технологический суверенитет, ты не так относился к этому, как к своей новости. А я говорил, что наш коснется технологический суверенитет. И было это, по-моему, в позапрошлом выпуске, где я говорил о том, что если мы сами не начнем паять процессоры и делать вот эти комбайны, которые ездят сами, то нам конец.
Видишь, как мы поменялись с тобой ролями сегодня. Этим и интересен наш подкаст. Кто в каком сегодня настроении проснулся?
Кто на каком месте сегодня сидит?
Да.
Непонятно. Значит, в число первых инициатив, да, а именно нацпроектов широкого спектра действия социального, уже вошли такие действующие нацпроекты, как производительность труда, развитие малого-среднего предпринимательства, поддержка экспорта. Часть этих инициатив уже анонсировал президент в послании Федеральному собранию. У них тут вообще все, знаешь, по классике. Название «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Ну вот, в общем, такие проекты.
Представляешь, как они презентации делают? Нацпроект «Семья» и все такие...
Семья.
Полтора квадриллиона этому гражданину.
А главное, чтобы на финальном слайде были такие розочки. Спасибо за внимание.
Или такая шаттерстоковая, улыбающаяся, психопатичная семья. Вот это.
Или Гарольд, который испытывает боль.
Скрывающий боль.
Слушайте, да ладно, ну шутки шутками. Мы же работаем с подрядчиками даже госкомпании, и мы видим, что вот мы сейчас отшучиваемся, что-то говорим не то, не так.
Ну нельзя сказать, что все это не возымеет эффекта. 100% часть из этого всего будет успешно.
И вот ты сначала, когда даже к тебе приходит, ты такой, блин, ну что за инициатива? А потом, когда ты начинаешь делать, и ты видишь результаты, и ты видишь, что, в принципе, здесь все проходит без участия, там, ну, условно, государства, и получается неплохо.
Да.
И такой, а, блин, а вот те, кто это начал вообще...
Ну и плюс, не исключено, что даже если у них не получится, не исключено, что потом у кого-нибудь не получится подхватить идею. Я так сегодня для одного из материалов разбиралась в истории паровых двигателей. Если посмотреть, как они создавались в Великобритании, то первые модели вот этих поршневых двигателей, которые двигаются на пару, они изначально вообще были не автоматические, и в целом они были не очень надежные даже. Там
погоди,
довольно там часто...
я тебя перебью. Что значит, этот цилиндр, что ли, сам не проворачивался паром?
Или типа нужен был некий Джон, который, если что, и лопатой там треснет, и киркой там что-нибудь пошурудит.
Пока Ватт додумался придумать поршень, который туда-сюда ходит, современного образца, прошло там порядка 100 лет. Хотя, учитывая то, что первый паровой двигатель, его вообще придумали в Древней Греции. Вот этот был шарик, который там под воздействием пара крутился на оси сфера. Это человечеству понадобилось множество веков для того, чтобы додуматься.
Представляешь его применение? То есть вот несколько веков люди такие, вроде изобрел что-то, и вроде как крутится. А нахера нам оно надо?
Что делать с этим кручением? Непонятно.
Надо доработать. И вот 1000 лет они сидят, уголь подкидывают, пар идет, шарик вот этот крутится под воздействием. А ничего. И вот кто-то просто догадался сделать из этого поршень.
Да.
И буквально в течение
Ламборгини,
там,
Галларда,
50 и лет, да, это у нас уже поезда, самолеты.
Ну, это привело к промышленной революции, по сути дела, и к технологическому скачку, который по уровню, наверное... Ну, я не знаю, повторялся ли после этого, повторялся ли этот технологический скачок, допустим, когда интернет вошел в нашу жизнь?
Да,
ну,
он настолько.
Мы наблюдаем его в данный момент, вот
мы
прямо сейчас.
Мы прямо живем.
Мы в этом живем, да. Мы живем внутри, потому что эпоха до...
Во-первых, хватит рекламировать другие подкасты в нашем подкасте.
Мы в этом живем, обалденный подкаст.
Во-вторых...
7 лет пишем.
Во-вторых, вы понимаете, что вот это просто способ связи. А вот искусственный интеллект, который вот сейчас, вот это вот все происходит с ним, вот это как раз-таки аналог промышленной революции.
Он бы был невозможен без интернета.
Промышленная революция была бы невозможна без промышленности. Ну, что, это не то, то есть, что-то ты не то говоришь. Ну, то есть, вот сама промышленная революция, когда вот начали использовать не труд вот этих вот, ну, допустим, женщин каких-то. Ну, подождите, я говорю про ткачих, к примеру. Вот ткачихи сидели там и ткали. А потом пришел там человек и придумал...
При этом же эта промышленная революция, простите, что тебя перебила, она же поначалу многим воспринималась негативно, потому что она отняла огромное количество людей работу.
Да.
Но она как бы сначала-то отняла, а потом очень быстро им ее дала. И вот здесь будет сейчас то же самое. То есть те люди, у которых отобрали эту работу, ну, то есть, допустим, к примеру, там, ведущие подкастов, зачем они нужны, если искусственный интеллект может вести подкасты?
Но... Разве искусственный интеллект принесет на подкаст черепаху? Не принесет.
Да, но сомневаюсь. Я думаю, что мы не успеем испугаться. То есть нужно будет провести без работы всего там лет 10-15.
Ну, слушай, извини, я тоже встряну. Здесь очень много специалистов высказывают такую интересную мысль, что искусственный интеллект заберет действительно, он уничтожит, допустим, ряд каких-то простых профессий, например, там, не принижаю ничьих достоинств профессиональных. Там,
да ладно, ты уже это сделал, зачем второй раз это принижать?
Новостники, копирайтеры, какие-то, допустим, простые переводчик. Специальности, которых люди делают...
Ну, это такая.
Смотри, аккуратно,
утру,
я сейчас...
Утру слезу.
Я сейчас поясню, что я имею в виду, чтобы, опять же, никого не обидеть. Я имею в виду труд, который дешевый труд, который легко мультиплицируется и не требует каких-то серьезных супервложений. И, напротив, создаст спрос на людей, которые умеют делать что-то уникальное, умеют делать что-то своими руками, опять же, хорошо писать. Например, Диану, как автора, не заменит никакой искусственный интеллект, никакой чат GPT.
Да.
Наших креаторов, которые создают нам рекламные концепции, не заменит никакой чат GPT, опять же, тоже... Потому что это интеллектуальный труд. И искусственный интеллект создает как раз-таки спрос на этот сложный, многофакторный интеллектуальный труд. И в целом концепция сильного ИИ, вот как раз-таки такого, вот этого Скайнета некого, который придет и просто захватит всю планету, там, не знаю, изуверский интеллект из Вархаммера, который просто придет и уничтожит все-все-все на свете и ввергнет нас, там, не знаю, в темную эру технологий, он, ну, мы очень далеки от него, бесконечно далеки. То есть... Здесь
в общем, она клонит к тому, что если вы маньяк-убийца, не переживайте, искусственный интеллект не отнимет вашу работу.
И не только. Хотя... Если вы хороший автор, например, какой-то креатор, создатель контента и так далее, это действительно, искусственный интеллект нам не угрожает.
Из технологической революции, которой дают толчки, в том числе чьи-то инициативы, которые мы обсуждаем, да, сейчас, ты все правильно сказал по поводу технологического суверенитета, это направлено именно на то, чтобы наконец-таки дать толчок к тому, чтобы мы что-то свое тут начали делать и не покупали из-за границы. И люди комментируют, собственно, кто в рамках этих инициатив работает, о том, что понятно, что рынок, он когда-то и сам к этому придет, но вопрос, сколько времени пройдет до этого момента, поэтому толчок от государства, в том числе в таком виде, он окажет положительную динамику на эту всю историю. Ну и официально никаких сумм не назвали, но вот ведомости говорят, что вроде как на следующие 6 лет около 3 триллионов рублей заложено на все эти инициативы в бюджете. Поэтому вау. Вот так нормально. Вот.
Смог бы тусануть на эти деньги?
Как бы я тусанул? Боже мой, я даже не представляю себе, что...
Уважаемое правительство. Например, на экономическом саммите в Швейцарии, да?
Покупаю всех.
Так как в одной шутке, где вот эти 3 триллиона, это была шутка в каком-то стендапе, что это ты можешь купить себе машину, квартиру, пожертвовать огромные деньги там на благотворительность, и у тебя все еще 3 триллиона.
Да, да, да. Да.
Как это? Что это за сумма?
Знаете, да, если вдруг нас кто-то смотрит с правительства, а товарищ майор вроде как все смотрит, сделайте, пожалуйста...
Не правительство. Слегка другая ветка власти.
Сделайте, пожалуйста, госпрограмму «Пашина тусовочка». Мы не просим все 3 триллиона, но какую-то часть,
пожалуйста.
Да.
Миллиардик какой-нибудь, пожалуйста.
Это будет просто база где-то в горах с максимально возможными кайфами, частной пивоварней и вообще.
Класс. Я боюсь,
надеюсь,
есть уже такая.
Надеюсь, это коснется каждого.
Я надеюсь.
Чтобы Пашина, по крайней мере,
тусовочка коснулась каждого.
Пока инициатив государственных по поводу Пашиной тусовочки нету, есть вот такие, которые мы сегодня вам озвучили, поэтому будем надеяться, что все-таки позитивно.
А где новость про реестр?
Ну, Игорь Юрьевич,
ладно,
я
ребят,
буду стараться искать новости про реестр, но
давайте,
пока,
давайте
к
сожалению... я подытожу. С 25-го года, ну вот вроде как говорит правительство, с 25-го, вот что мы тут обсуждали и к чему это должно привести, с 25-го года вы вроде как должны начать жить лучше. То есть госпрограммы нацелены на то, чтобы вам стало бодрей и веселей. Все.
Жить
бодры.
Стало лучше.
Надо
жить
говорить
стало веселее.
Бодрее, а веселые, соответственно.
Веселее!
Абсолютно.
Долой уныние, да? Помнишь, как вот в этом ролике. В общем, коснется каждого эти ваши госпрограммы. Эти наши госпрограммы.
Да. Ну что, переходим к следующей новости. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, у меня сегодня новость про еду. А у меня еще я на прошлой неделе переела блинов на масленицу. Я всю эту неделю ем одну пустую овсянку на воде, и мне эта новость просто вгоняет в какое-то расстройство.
Ох, великий русский язык, пустую овсянку. И мое воображение сразу, когда ты берешь эту овсяную хлопушку, раскрываешь,
а там черная дыра.
А там пусто.
Россельхознадзор выявил переизбыток довольно токсичного...
Еды.
Отдавайте.
Что вы тут зажрались, граждане?
Россельхознадзор выявил переизбыток довольно токсичного для человека вещества метронидазола в бразильских колбасных оболочках компании, если я правильно произношу, Юняо Кейсикс. Избыточное содержание этого препарата приводит к судорогам, тошноте и другим негативным последствиям.
А почему? Продают отдельно? Оболочку.
Препарат? Оболочку, я думаю, отдельно не продают.
Я думаю, оболочку
можно...
отдельно закупают производство, в которую потом заворачивают колбасу, которую
так вот,
мы потом
сейчас
едим.
Сейчас эту оболочку используют более 80 крупнейших российских мясокомбинатов, среди которых...
ФАС, как дела?
Агромир, Альянс, Вега, Мясницкий ряд, Царицына, Рублевский.
Это же потенциально все наши рекламодатели. Которые используют просто некоторые производители колбас.
Да.
Некоторые производители колбас. В общем, и новость даже не совсем про то, что сейчас можно столкнуться с какой-то колбасой не такой, ее нужно есть аккуратно, а про то, что если отсылаться к пашной новости про госпроекты и про начинания, почему бы в нашей стране не начать производить какие-то
оболочку
свои...
для колбасы.
Оболочки для колбас, да, для того, чтобы как-то исключать вот такие вот нюансы.
А потому что невыгодно, потому что это вы все хотели как раз вот все эти штуки.
Ты хочешь сказать?
Вот этого глобализма и свободного рынка.
У нас есть вот эти оболочки для колбас, которые потенциально заражены. Если бы внутри было достаточное количество своего производства, да, это можно было бы довольно быстро все переформатировать.
Невозможно.
Так,
и
а
ни
это
к
синтетическая
чему.
Обложка? Оболочка или натуральная из кишок?
Честно, не читала. Наверное,
просто,
синтетика.
Блин, на самом деле, если производство полного цикла, я не сильно разбираюсь в производстве колбас, но это же оболочка, она делается из отходов, по сути, производства. И это выгоднее намного, чем закупать
синтетическую. Не, если натуральная, но нет. Если используют 80 производителей, тех, которые начала говорить, про которые начала говорить она, плюс Бразилия, вы же понимаете, что это, по-моему, ведущий поставщик говядины, если я не ошибаюсь.
Ну, один из, там, да. Аргентина, Бразилия.
Скорее всего, это оболочка для колбас, не только в России.
Нет, да, 100%. Но... Вряд ли они такие, но только в Россию будем продавать.
Это антибиотик, кстати говоря, ты говорил?
Это препарат, который в большом количестве довольно токсичен, и, если не ошибаюсь, людям его вообще нельзя.
Слушайте, да просто произнеси еще раз, вы пока накидываете что-нибудь, я вам его нагуглю.
Метронидазол.
Если это просто антибиотик, то можно развернуть еще дальше как раз-таки про применение антибиотиков в мясной промышленности и про резистентность к антибиотикам как раз-таки, которая может ввергнуть нас еще... ВОЗ глобально бьет
тревогу. Слушай, тут рыночек
тревогу.
Порешал, да? Потому что по фермеры, сути, они же пытаются защитить, по сути, свое производство,
не
чтобы не болело.
И не только. Антибиотики, например, в свиной промышленности используются для наращивания мышечной массы. Было открыто случайно в середине прошлого...
Антибиотики.
И это очень плохо, потому что...
Антибиотики это хорошо.
Нет, антибиотики это,
так
конечно,
они перестанут
хорошо.
Действовать
антибиотики
рано или
перестанут действовать, если... Вернусь в начало. Как открыли случайным образом, в середине прошлого века было обнаружено, что при использовании антибиотиков свинья дает больше вес. То есть у нее лучше откармливается, больше набирает мышечной массы, и поэтому стали повсеместно использовать. Врачи били тревогу, говорили, что нельзя употреблять в пищу в больших количествах такое мясо, поскольку возникает резистентность к антибиотику. То есть он перестает действовать, и как это происходит?
Антибиотик новую группу.
Убивает большое количество бактерий, остается одна, какой-то небольшой процент остается, который устойчив к этому антибиотику, и поскольку бактерии воспроизводят сами себя, он формируется в устойчивый штамм. И, соответственно, по всему миру сейчас пытаются...
другой антибиотик.
Они заканчиваются, в этом-то и дело. Плюс
потом
ко всему...
какая-то бактерия убивает человечество, меньше человеков, меньше...
Вопрос
вирусов. Вообще отпадает,
Это будет не так позитивно и не как в игре, там, плагинка или типа того. Мы просто откатимся в какой-то момент в допенициллиновую эпоху и будем умирать, как наши
молодыми
предки, от стафилококка, от какой-нибудь, по-моему, дочь одного одного из императоров российских умерла просто от того, что выдавила прыщ себе, и все.
Ну, кстати, наш... это...
можешь ждать похожее.
Потом мы не знаем этих дочерей императоров. Не надо давить
прыщи, это может вызвать серьезный сепсис, это прям опасно. Реально, у меня знакомая работает...
Скольких дочерей императоров ты знаешь лично?
Слушай, может, не дочь, я просто помню.
Ты же понимаешь, вообще это ранимое существо. То есть там принц не приехал, умерла, прыщ выдавила, умерла. Кто там?
Ну, по сути, мы просто, ну, нам, мы не сможем вылечить простейшие заболевания, которые еще там 200 лет назад просто выкашивали людей
вообще
целыми городами.
Вообще, это теория, потому что сейчас создаются синтетические антибиотики, которым, скорее всего, не удастся выработать, в общем, есть козыри у нас в рукаве.
Ну, не все так мрачно, но все равно это не отменяет того факта, что не надо повсеместно использовать, вот такие вещи, такая колбаса, она может потенциально создавать даже осознанным, ответственным людям опасность для здоровья,
Врачи, классные ребята, я сам по образованию врач, но это не отменяет того факта, что, знаете, такую старую добрую поговорочку, каждый кулик хвалит свое болото. Окей, нет никаких проблем. Мы перестанем давать свинкам и коровкам повсеместно антибиотики. Что они будут делать? Умирать.
Так никто не говорит о том, что надо отказываться полностью.
Нет, смотри, вопрос как раз-таки, если мы их начнем применять более точечно, то есть в мясе будут обнаруживать меньше антибиотиков, в оболочке колбаски будут обнаруживать меньше антибиотиков, коровки будут чаще болеть и умирать. Никакой проблемы нет. Никому в этом мире не жалко коровок, кроме самих коровок. Просто говядинка станет дороже. Это вот как раз тот момент, когда мы говорим про... Это вот про черепашку. Вернемся снова к ней.
Поэтому я и говорю, рыночек порешает.
Рыночек порешает, да. Вопрос в том, что ты можешь сделать свое пастбище, в котором не будет антибиотиков, без проблем. У тебя будет периодически случаться там падеж, и это можно компенсировать. Вопрос просто в том, что почему люди не пьют, допустим, воду из стеклянных бутылок? Ну, потому что она дороже. Почему люди не используют повторную тару? Потому что это неудобно. Почему пластик? То есть вот когда все говорят, ребят, пластик, 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 пластик. Да можно же не использовать пластик. Можно использовать бумажные стаканчики, но они дороже. И даже при тех же объемах производства мы будем вырубать деревья, делать это все из целлюлозы, выйдет дороже. И вот здесь мне кажется, что вот то, что ты затронула антибиотики, для меня это тоже тема, как и с черепахами постоянная. Что когда люди говорят, а давайте их сократим потребление, да давайте. Просто вопрос в том, что все подорожает. Все подорожает и все нормально, но какие-то люди и так не могут позволить себе говядину в нашей стране. Они не смогут ее позволить еще процентов на 20 сильнее. Все, то есть ничего не произойдет. Просто появится где-то хозяйство, пока ты выращиваешь там эко-курочек, Паша злодей. Такой, а что, я свою свинину буду пичкать чем?
Ну и Паша демпингует рынок, демпингует, и, соответственно,
да,
мои
и у тебя
курочки,
ты просто закрываешься, да. То есть ты перестаешь, конечно, существовать. И это же нормально. То есть то же самое, как и колу в стекле. Давно пила? Ты сейчас смотришь на нее и такой, мать честная, бюджет Бурунди за 23-й год. Там 150 рублей за бутылочку.
А вода в стекле, по факту, реально вкуснее. Кстати, если брать боржом в стекле и боржом в пластике, боржом в стекле вкуснее.
Это хорошо. Вопрос в цене. Вопрос в том, что бутылка, ну или алюминий, стоят все равно дешевле. А пластиковые, вот эти двухлитровые, то есть когда мы говорим особенно, то есть если вы посмотрите, кто выделяет больше всего вот этого пластикового мусора, не только в бутылках, то вы увидите, что это страны не столь богатые. То есть мы же можем сейчас заменить себе пластиковую упаковку на что-нибудь другое. Можем, можем. Она выйдет дешевле? Нет, она выйдет дороже. И когда у тебя будет стоять два товара одинаковой стоимости, ты как человек уже там условно зажиточный и осознанный, можешь сказать, мне, пожалуйста, покупки в авоську. А человек, который там, ну, экономит последний рубль, и вы же понимаете, что это вот... Ну,
он придет со своим пакетом.
Ну, нет, он скажет, дайте бесплатно, если он есть. А мы же, опять же, обращаемся вот к той же самой вот этой пирамиде Маслоу, что люди, которые просто выживают, им не до, конечно, сохранения антибиотиков, конечно, в коровках. И, а их же большинство вот на нашей планете, вроде как вот по слухам, только 2 миллиарда людей имеют доступ к воде. То есть вы...
Чистой питьевой воде.
Да, только вдумайтесь, что 2-3 миллиарда людей имеют вот просто беспрепятственный доступ к воде. Это просто уму непостижимо. То есть больше, чем половина, ближе к 2/3, не имеют доступа просто к чистой воде. И им вот эта штука, что, допустим, вам товар с Валберис приедет, ну, не в пластиковой дешевой упаковке, а в какой-то эко, и заплатите за это 10 рублей. Да, мать честная, зачем оно мне нужно? Ну, то есть нет. И вопрос же не в том, что должен быть выбор, а вопрос в том, что люди, которые продают эко-товары, они просто будут все равно задавлены конкуренцией. Люди, которые будут предлагать здоровую говядину без антибиотиков, они будут задавлены конкуренцией. и все.
Это очень плохо.
Рыночек порешает. Это по-человечески.
Здесь я абсолютно с тобой согласна. И на самом деле, мне кажется, что ужасно, что у нас решает рыночек. И ужасно, что мы вынуждены думать о том просто, что, ну, чем мы прокормимся, а не о других ценностях. Вот как раз-таки... Мне кажется, что
ужасно не
человек...
с точки зрения того, что это ну, плохо, что люди, которые вот из ну, социально неблагополучных слоев населения, это неплохо, что они так думают. Плохо, что они вообще существуют, и что в современном мире еще остается бедность и прочее. Хотелось бы, чтобы в современном мире оставалась только зажиточность.
Мне, знаешь, что интересно было, что ты сказал по-человечески и применил значение по-человечески, что как это по-человечески поступать корыстно, не в угоду там чему-то. Ну, то есть по-человечески для меня изначально означало наоборот там как-то, да?
Ну, по сути, например, вот я опять же...
Как перевернулось значение слова?
Возвращаясь к теме пластика, условно, и всего. Когда мы думаем об устойчивом развитии, когда мы думаем о будущем, и, ну, в принципе, контекст устойчивого развития, он сейчас присутствует везде, потому что ну, мы действительно своим потребительским отношением ко всему, не только к планете, на которой мы живем, но и к цивилизации, в которой мы обитаем, друг к другу, мы доиграемся рано или поздно.
Да ну нет, вот мне кажется, что нет.
На наш век, конечно, еще хватит, но как
только начнет что-то происходить плохое, мы начнем вымирать.
Начнем.
А пока что вот мы все... У вас в семье есть машина, автомобиль есть?
У меня есть.
Вообще в семье?
Ну, да, вот в вашей, там, из двух человек или трех, я не знаю, как там у вас устроено.
Из двух нет, а в моей семье, да, есть автомобиль.
Вот у нее есть автомобиль, у него есть и у меня есть. А мы не ездим на электрокарах, насколько я понимаю. Хотя это вроде как экологичнее.
Интересная мысль. Как только производство электрокаров станет выгоднее рынку, опять же, все упирается в рынок.
Еще выгоднее ездить на общественном транспорте. Да. Выбросов меньше.
Недавно монтировали, есть подкаст, приходил там американский вендор, он как раз-таки, там была дискуссия про машины и про электрокары. И вот он сказал, вот эта вот мысль, вот опять же, она иллюстрация твоих слов. Как только рынку станет выгоднее производить электрокары, вымрут просто к чертовой матери.
Конечно,
все бензиновые двигатели.
Слушай,
все.
Подожди, а что абсолютно с этой инициативой Volvo по поводу того, что мы отказываемся от бензиновых
уже
двигателей
все,
вообще,
все,
и мы производим
нет,
электрокары?
Нет,
уже все. Мы заново производим
только
бензин.
Только недавно я читал новость о том, что Mercedes говорил, что к 30-му году сворачивает все модели с ДВС, и теперь сказал, что ну не так уж мы их и сворачиваем,
ну,
мы их оставим.
Ну не так, что все?
Да, да.
Ну по сути,
дальше,
это
да, как
дальше
нет.
Интересный момент.
Больше нет.
Что вообще в целом эта новость такая, знаете, не то чтобы утка, но она не совсем объективна, что производители электромашин, электротранспорта, удивились очень сильному падению спроса. Вернее, знаете, как не падению, а падению темпов роста, что планировали так, что во всем мире за прошлый год должно было быть продано там что-то около 2 миллионов машин, что-то такое. Mm-hmm. А продано в итоге там что-то 1,2 или 1. Ну, то есть какая-то такая цифра, я могу сейчас ошибаться, но вопрос в том, что на чуть ли не на 1/3 ошиблись в прогнозах. И смысл в чем? Что когда начали разбираться, а как так, вышло, что средняя стоимость по миру проданной электромашины 50 тысяч евро, по-моему. Угу. А средняя стоимость бензиновой машины, проданной, смотрите, не во всех странах мира, то есть мы там убираем какие-то беднейшие страны, получилось там что-то около 35 или 37 тысяч евро. Более того, если до ковидных времен самая дешевая машина в Европе продавалась за 19 тысяч евро, самая популярная дешевая, то сейчас самая популярная дешевая стоит уже около 30. То есть машины еще и подорожали на треть. Причин масса, но вопрос сейчас стоит один и тот же, что практически не осталось дешевых и простых моделей, то есть все уходят в премиум-сегмент, но касательно электротранспорта он становится еще более недоступным. То есть только вдумайтесь, 50 тысяч евро – средняя стоимость проданного нового автомобиля с электродвигателями. Около 5 миллионов рублей на наши деньги. Если мы говорим про трудности и про затраты, да, определенно они больше. Если мы говорим про то, что если бы у меня на крыше стояли солнечные батарейки, я заряжался бы от них, окей. Но когда люди начинают рассчитывать такие схемы, выходит, что можно купить себе просто какую-то наимощнейшую бензиновую машину, и убивать, и убивать ее, и как бы она там еще останется жива. Батарейки тоже имеют свой ресурс, аккумуляторы тоже, его нельзя заряжать вечно, и выходит, что сейчас эта вещь дороже. И когда мы говорим вот о среднем Паше или Игоре, ну, в наших условиях, в условиях нашей страны, я не могу быть уверен, то, что через 5 лет у нас будет электричество. Это кажется смешным. Но действительно, я жил в те времена, когда электричество пропадало или была веерная система. Что я буду делать?
Да, даже я это помню.
Вот, да. И это такие, знаете, очень щекотливые вопросы, что когда это будет единственный автотранспорт, я подумаю, блин, а условно там семья, дети, взрослые, родители, спасать их на чем? Во время ковида, ну представьте, если вот ковид и выключают свет еще периодически. А ездить-то как? И мы вот рынок порешал, как говорится. И нам все равно, что у меня там дизельный автомобиль, который чадит просто, ну я утрирую, он не чадит, там есть сажевый фильтр, но меж тем. Вряд ли я задумываюсь о том, что, бог мой, как это плохо для экологии. Я задумываюсь на том, что за те же деньги я не куплю ничего столь же практичного.
Да, это факт. И, ну, на самом деле, о практичности мы с вами все, вот хочу просто подвести итог нашему вот этому обсуждению, мы с вами все находимся в какой-то адской ловушке капитализма, при том, что он из нас вот тянет ресурсы, он не дает нам задумываться во многом об устойчивом развитии и о том, чем мы будем заниматься через, там, чем наши дети, внуки будут заниматься через 50 лет.
Охотничеством и собирательством.
Но при этом человечество пока что не придумало более эффективной и жизнеспособной, ну, не на бумаге какой-то красивой утопии, а жизнеспособной в реальных условиях нашего существования системы, которая обеспечила бы нам хоть какое-то мыслимое, ну, ощутимое, осязаемое благосостояние. Поэтому это коснется каждого, капитализм поимеет всех, и, к сожалению, ничего лучше у нас нет, пока нет для вас.
Не поимеет. Здесь же вы понимаете, что капитализм — это та штука, опять же, когда вот очень многие вот экологи, там, политики и прочее-прочее занимаются популизмом и говорят, что «а надо делать вот так». Вот, знаете, это очень забавная вещь, но мне почему-то кажется, что моих предков, ну вот условно там прабабушек и прадедушек, когда начался капитализм, и они были там крепостными, никто не гнал на заводы. То есть это сделало просто вот сама жизнь их подвела к тому, что они такие деньги, а что, а как? А что-то надо купить, а чтобы что-то купить, надо что-то произвести. И они сами пошли, вот как бы никто не создавал капитализм единолично. То есть это, ну, некие устои, ну,
это
общества.
Это эволюционно, да, общество, да, к этому пришло, но пока, да, ничего лучше у нас вот нет для
и сколько
общества.
Бы мы ни философствовали, сколько бы мы вот ни делали, если не к нам не придет условно мировое господство и мировое правительство, которое вот просто насадит какую-то новую штуку, всегда будут люди, которые будут экологи, которые будут говорить, что это недостаточно экологично, будут люди, которые будут этим пользоваться и говорить, что пока другие там тратятся на экологию, я на нее тратиться не буду. И вот этот баланс добра и зла, черного и белого, он же никуда не искоренится. То есть нужно просто принять тот факт, что есть люди, которые будут говорить, что не будем бросать пластик в океаны, чтобы жили черепашки, а будут люди, которые будут говорить, да блин, ребят, ну не будем мы бросать пластик, будем бросать стекло, но при этом у нас вымрет половину там условно Эфиопии, потому что у них нет денег на стекло. Есть деньги только на пластик. И это вот палка о двух концах. Вот мне кажется, что в ближайшее время Алина права. Ничего не поменяется, потому что это классно и удобно.
Главное, чтобы эта палка о двух концах не была завернута в оболочку от бразильской компании, которая с антибиотиками и разными вредными другими штуками.
Слушайте, ну да, все, кто ест колбаски, поверьте, вас это коснется.
Напрягитесь.
Слушайте, знаете что? Вот мы сейчас проговорили, у нас получилось так, что мы рассказали две новости, которые коснутся каждого. Госпрограммы точно. Колбаску и сосисочки едят все. Точно коснется большинство россиян. Новый опасный антибиотик. Нет, не новый, кстати, но антибиотик опасный. В общем, эти две новости коснутся. И смотрите, сейчас эта часть заканчивается. Мы выйдем, наверное, даже чуть походим, потому что пишем мы ее уже 7 часов 45 минут.
Для нас пройдет несколько минут, а для вас целая неделя. Но обязательно посмотрите вторую часть, потому что там от Алины новость.
А что в ней будет?
От Алины новость.
Две новости.
Две новости от Алины, ничего себе. А вы уже поняли, что человек серьезно подошел к участию в нашем подкасте. И, как всегда, новость от Игоря.
Это да, у меня даже две новости. Хотите, я увеличу выпуск, тайминг этого выпуска до часу? Я могу вам две новости сегодня прочитать. Ну ладно.
Ничего себе. Вот это да. Ну, в общем, я не знаю, как вас еще заманить. Ждем ваших просмотров и прослушиваний на втором выпуске, на второй части этого выпуска.